Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник», в студии Ольга Гаврилова и Мария Меркулова. Оля, приветствую.
Приветствую, Маш.
Ну что же, сразу к новостям. Как прошли первые видеопереговоры президентов России и США, и что они сказали? Вот об этом и будем сейчас в нашем эфире рассуждать.
Да, вот Кремль подтвердил, что президенты двух стран говорили в основном об Украине, и оба высказали озабоченности вокруг происходящего. Джо Байден предупредил Владимира Путина о том, что России грозят решительные экономические санкции, это дословная цитата, и иные меры, если дело дойдет до вооруженного столкновения, но речь идет о якобы вторжении России в Украину. Ну а Владимир Путин в ответ на слова американского коллеги о возможных новых мерах против России сказал, что непонятно, за что вводить эти санкции, об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, и он также отметил, что, по словам Путина, санкции никакого положительного эффекта ни для США, ни для России, к сожалению, не дают. Я напомню, что вот этот вот онлайн-саммит, он прошел на фоне обсуждения
мнимого
вторжения России на Украину, которое, как писали, в последнее время западные СМИ готовит Москва, и российская сторона, в общем-то, не раз опровергала эту информацию, которая вот содержалась в таких публикациях. В основном об этом писали американские СМИ.
Да, и любопытно еще, что уже из согласованного оборонного бюджета Соединенных Штатов с уже согласованным согласованными цифрами после этих переговоров,
ну, проект,
как мы
пока
поняли,
проект.
Да, был исключен пункт по поводу санкций,
да.
по Северному потоку 2, а также определенным физическим лицам. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, сейчас с нами на связи. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Леонид Викторович, раз уж мы об этой беседе Путина и Байдена говорим, ваше впечатление... Теперь какая-то деэскалация именно в отношениях Москвы и Вашингтона возможна по поводу Украины или нет?
Ну, судя по заявлениям, вряд ли это возможно.
Ну, там Виктория Нуланд еще наговорила всякого, да?
Да. Если ориентироваться на чисто на риторику, то градус-то поднят. Потому что если Украина сейчас у официального Киева появляется в руках очень мощный рычаг. То есть любое обострение отношений на востоке Украины, они будут трактовать как-то так или иначе, как вмешательство России. И после таких грозных заявлений, это, конечно, США вынуждены, должны будут соответствовать этим заявлениям, иначе, знаете, как это в том поговорке «волки-волки», если вы много раз кричите «волки-волки», то рано или поздно вам никто не поверит. Поэтому я бы не говорил о деэскалации, хотя, с другой стороны, считать, что 2 часа люди говорили только о возможных санкциях, наверное, будет смешно, потому что, вот представьте, 2 там ведущих лидера мира, да, сидят и 2 часа разговаривают, ах, мы введем санкции, если вы начнете войну, да мы не собираемся войну, нет, мы введем санкции. Понятно, что разговор шел совсем о других вещах, и я думаю, что факт того, что санкции не против военный бюджет против Северного потока 2 не вошли, они гораздо важнее, чем вот эти громкие заявления. Потому что эти громкие заявления в данном случае можно трактовать как прикрытие того, что реально США отступили в вопросе Северного потока. Надо же чем-то объяснить своим избирателям после того, как раз нагнетание обстановки вокруг злобной и страшной России, что санкций нету, да. Поэтому вот мы угрожаем, мы по-прежнему напишем с поплотой, если вы не отзоветесь. Я думаю, что это выглядит немножко так, как-то вот по-смешному.
Леонид Викторович, а если вернуться все-таки вот к онлайн-саммиту, можно сказать, что ничего нового мы не услышали, каждый остался при своем мнении, но вот единственное, пожалуй, что стало, наверное, вот такой позитивной новостью, это то, что Байден заявил Путину, что обсудит озабоченность России по расширению НАТО на восток в кругу союзников, как было сказано, вот об этом сказал Юрий Ушаков, советник Владимира Путина.
А Вашингтон в ответ еще добавил, что никаких соглашений по этому поводу не было, и вообще не имеет права Россия, да и никто другой, диктовать НАТО, кого принимать,
да,
а кого не
все-таки
принимать,
вот, возможно,
в свой состав.
Какие-то подвижки в этом вопросе, потому что в НАТО уже не раз говорили о том, что никаких юридических закреплений вот по поводу непродвижения на восток не будет.
Я думаю, что это тоже очень серьезное заявление, вот на фоне того грозного, как якобы рыка, который является прикрытием, потому что я думаю, что если говорить всерьез об Украине, то Россия могла серьезно там подействовать, только в ответ, и об этом Путин говорил на недавнем саммите, Россия вперед, о возможности размещения на Украине каких-либо ракет средней дальности или там войск других стран, прежде всего НАТО. Я думаю, что вот эта фраза Байдена как раз говорит о том, что они говорили про это, не про вторжение России, а о том, что возможна эскалация только в случае, если будут провокации со стороны Запада. И Байден фактически Путину сказал, что мы обсудим это, что по крайней мере, в ближайшее время никаких размещений на территории Украины оружия НАТО не будет, войск НАТО не будет. Потому что в противном случае вот все, о чем они громко кричали, придется воплощать в жизнь.
Да, все-таки, знаете, интересно, вот после этого онлайн-саммита по-прежнему будут выходить публикации о мнимом вторжении России в Украину? Или как бы эта тема, она отойдет на второй план, и, в общем-то, журналисты успокоятся?
Я думаю, что немножечко сбавят тон, но то, что Россия как была врагом всего свободного мира, в кавычках, так она и останется в медийном пространстве, потому что США остро нуждается во враге, в таком глобальном вражеской угрозе, потому что в противном случае вся вот эта эскалация и нагнетание сил теряет основание под собой. Знаете, как если есть сверхдержава, то у нее должна быть сверхугроза. Вот попытка сделать из исламского терроризма такую сверхугрозу для всего мира, да, не получилось. Поэтому на повестке стал вопрос России, а теперь еще и Китая.
Да, мало сверхугрозы коронавируса, нужны еще какие-то сверхугрозы. Леонид Викторович, хотим еще вот о чем с вами поговорить. Дело в том, что Ангела Меркель сегодня складывает полномочия, уходит с поста главы правительства ФРГ, уступает место Олафу Шольцу. Она занимала пост, я напомню, 16 лет и 16 дней, как интересно, да? Второй результат в истории страны.
Да, кстати, вот первое место Гельмут Коль занимал, и Меркель даже называли в свое время девочкой Коли. Представляете,
да, да, да.
Что из этой девочки выросло? Какая она была популярная, авторитетная женщина вообще в Европе. Поэтому, вот, но при этом вот, как бы, новость в чем заключается, что очень много лет ее называли главным европейским лидером, и вот журнал Forbes 10 раз признавал ее, Меркель, самой влиятельной женщиной мира, но вот впервые с 2011 года рейтинг самых влиятельных женщин мира возглавила не Ангела Меркель, а по версии Forbes, это ею стала Маккензи Скотт за благотворительную деятельность. Это писательница и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса.
Да, а узнать-то мы хотим ваше мнение, Леонид Викторович, насчет того, есть ли кто-то в Европе из политиков, может быть, кстати, именно из женщин, кто мог бы занять ее место как вот такого представителя, ну и неофициального, будем откровенны, главы Европейского Союза.
Ух, ну да.
Может быть, Урсула фон дер Ляйен, не знаю, какие предположения.
Я думаю, если говорить реально...
Ой, Леонид Викторович, вас что-то очень плохо слышно стало.
Да? Сейчас Сейчас нормально?
Да, лучше. Спасибо вам.
Вот. Вы знаете, если говорить о реальной политической обстановке в Европе, то я бы, наверное...
Леонид Викторович, мы вам перезвоним, пожалуй, потому что все-таки связь такая себе. Мы напомним, что Ангела Меркель действительно вот 16 лет и 16 дней. Какие-нибудь еще интересные цифры есть вот по этому поводу, помимо поста того срока, который она занимала, пост канцлера Германии, которые бы совпадали вот с такой цифрой, с такими интересными, с такой симметрией.
Но среди женщин нет, она в лидерах. В абсолютных лидерах.
Ты имеешь в виду по сроку пребывания?
Да, да, да.
Ага. Но с точки зрения вот влияния ее действительно на ситуацию, и останется ли она настолько же влиятельной, покидая свой пост? Леонид Крутаков с нами на связи, снова политолог и доцент финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, еще раз вас приветствуем.
Да, еще раз доброе утро. Ну, я думаю, знаете, что трудно назвать Меркель выразителем современных политических тенденций Европы и общественных настроений, потому что Меркель, скорее всего, была как бы абсолютный сторонник евроинтеграции. Евроинтеграция в ее нынешнем виде является частью большого глобального американского проекта. То есть это не европейский проект, как мы видели по поведению Европы. И вот все в то время, как в Европе, в принципе, поднимаются национальные движения. То есть начнет растут национальные силы. Это и там альтернатива для Европы, это и Ле Пен во Франции, да, правые силы. Я думаю, что вот если говорить о реальном выражении настроения общественных европейских, то, скорее всего, наверное, Ле Пен надо называть, а не Меркель. Меркель – это такой, на мой взгляд, больше надсмотрщик от глобального проекта над Европой был, потому что нынешний Евросоюз – это смирительная рубашка для Германии. Не способ расширения ее влияния, а именно ограничения Германии. Я думаю, что в нынешнем виде Евросоюз не жилец.
А все-таки, вот как вы считаете, с уходом Меркель вот влияние Германии в Европе, простите, останется прежним, или все-таки вот Эммануэль Макрон может воспользоваться ситуацией?
Он пытался все эти годы.
Да, и выбиться
даже
в лидер. То есть Франция заменит Германию как локомотив ЕС?
Ну, это, наверное, была одна из идей как раз атлантистов, чтобы из Франции вновь создать некий противовес Германии. Но если смотреть на реальные экономические и политические возможности, то Германии как не было равных в Европе, так и нет. Она по-прежнему является локомотивом Европы и главным субъектом политическим Европы. Остается, имеется в виду, той части Европы, которую мы воспринимаем как западную, да, и до границ России и Восточной. Поэтому я думаю, что отобрать роль континентального лидера и страны у Германии никто не сможет. И в этом смысле примечателен Брекзит, потому что выход Англии из Евросоюза означает по факту усиление Германии.
И, наверное, последний вопрос, да, вот все-таки как вы думаете, почему упала вот последний год, наверное, да, популярность Меркель? Возможно, она подустала, она стала совершать ошибки, опять же, тот же эмиграционный кризис тоже, в общем-то, сослужил ей плохую службу, скажем так, и партия ХДС, в общем-то, провалилась на выборах, в общем-то.
Да, время ушло Меркель, время ушло той Европы, которую она строила, как я говорил, вот того Маастрихтского проекта европейского, он умирает, это, понимаете, Европа такой красиво оформленный пакетик, внутри которого пустота. Вот и уход Меркель об этом говорит, что все, ее время закончилось, и время этого проекта закончилось. Вот, нужны свежие люди. Ну, мы смотрели, как альтернатива для Германии просто разрывала Европу Германию на выборах. То есть национальные силы идут, и с этим уже ничего сделать невозможно.
Она, в принципе, по-прежнему сможет влиять на политику или уже станет обычным пенсионером?
Или она сама просто скажет, все, хватит уже, я пошла отдыхать.
Нет, я думаю, что все, Меркель как политик, Меркель как гуру какой-то закрытый, который может... Старичок, знаете, есть такое понятие в политике, старики, Киссинджер, Геншер, которые как бы что-то решают, встречаются, о чем-то договариваются и могут довести до лидеров. Я думаю, что Меркель в этом плане не будет использована как некий посол Германии.
Ну что ж, тогда мы ей пожелаем просто хорошо провести время, расслабиться и повеселиться как следует, да, уже после этих 16 лет и 16 дней. Леонид Викторович, вам спасибо большое. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. И к другим новостям. Читатели «Тайм» выбрали президента Бразилии Жаира Болсонару человеком года. А на втором месте бывший президент США Дональд Трамп. Вот это раскладец, однако.
Да, ну, надо сказать, читатели «Тайм», потому что обычно вот результаты интернет-голосования, как правило, не совпадают с выбором редакции. Вот буквально один пример приведу. В 2012 году, по мнению интернет-пользователей, тогда, по-моему, 97% высказались за. Человеком года стал северокорейский лидер Ким Чен Ын, однако редакция журнала присудила титул президенту США Бараку Обаме. Так да. Что это еще не факт, что «Тайм» выберет человеком года президента Бразилии. Но вот в этом опросе в нынешнем участвовали более 9 миллионов человек. За бразильского лидера проголосовали 24% респондентов, за Трампа отдали свои голоса 9% опрошенных. Ну и на третьем месте медицинские работники, которые спасают людские жизни вот в период пандемии коронавируса. И, кстати, вот что любопытно, я обратила внимание, ведь президент Бразилии, в общем-то, такой эксцентричный, выступал без маски, ходил, да, в чем его, в общем-то, упрекали. И вообще...
Ну, он сам, кстати, тоже, по-моему, с такой симпатией относится к Дональду Трампу и его воззрениям. У Болсонаро антииммигрантская
вообще говорят, что якобы никакого коронавируса нет даже. И вдруг вот читатели Time выбрали его человека.
Слушай, а есть какие-то объяснения этому? То есть я не очень поняла, с чего вдруг. То ли просто очень много читателей журнала Time, очень много в Бразилии, может быть, люди просто кликали в поддержку патриотично своего президента, своего лидера. Может быть, я просто не вижу каких-либо очень явных причин для того, чтобы...
То есть почему Барак Обама, в принципе, понятно, но
года.
Это мнение, это уже редакция выбирала, а не читатели. А читатели выбрали президента корейского, между прочим, Ким Чен Ына, северокорейского президента, тоже как бы такое достаточно одиозное решение.
Но, понимаешь, тот отличился. Действительно, в смысле и в мировом масштабе, даже на тот момент, когда мы обсуждаем, да, предыдущие вот эти годы, это было довольно-таки давно, но подоплека была ясна, и, в общем-то, это было объяснимо. С точки зрения выбора Жаира Болсонару, здесь любопытно. Интересно, кого в этом году на первое место поставит именно редакция журнала Time, потому что, ну, достойным было бы вполне, конечно, поставить на это место медиков, я считаю, которые вот уже второй год самоотверженно борются с пандемией.
Видимо, нужен какой-то один человек, чтобы разместить потом его фотографию.
Да
на
нет,
обложке.
Ну, слушай, Time в свое время ставили и компьютер, личный ПК, 100 лет тому, ну, в общем, это очень давно назад, очень много лет назад они ставили на обложку даже компьютер персональный, как даже не человек года, а вот событие, предмет года, то вокруг всего все и происходит, вокруг чего все и происходит. Так что здесь они могут спокойно нарушать свои какие-то правила, это их не смущает. А возможно, будет еще, у тебя есть предположение, кто
будет? Знаешь,
я
вот сейчас задумалась,
кто
вот,
или что,
не знаю, вот у меня почему-то Меркель крутится в голове, но, видимо, потому что мы сейчас эту
кстати,
тему обсуждали.
Да, может быть.
Но это как-то в противовес Форбсу будет решение, не знаю.
А Джо Байден? Вдруг он окажется? Не думаешь?
Нет.
Все-таки нет. Это не имеет он того рейтинга популярности, какой
нет,
был у Барака
Обамы,
например.
Нет, его вообще рейтинг обвалился. Поэтому сейчас с этим очень сложно. Наоборот, даже говорили, вот этот онлайн-саммит как раз нужен Байдену для того, чтобы несколько повысить свою популярность. Потому что ну, такого низкого рейтинга вообще не было никогда у... президентов Соединенных Штатов.
Да, 9% опрошенных отдали голос за Дональда Трампа при этом. Видимо, в связи с тем, что он весьма активно все-таки себя вел и в политическом смысле в 2021 году. Ну, начиная
не знаю,
с того, что его
кажется,
сторонники...
Вряд ли все-таки выиграет
да,
человеком
очень,
года Дональда
очень
Трампа.
Сомнительно,
да.
Очень сомнительно. Ну, хотя, понимаешь, это же не всегда ради того, чтобы отметить чьи-то заслуги. Иногда это бывает для того, чтобы попенять на чьи-то, по поводу чьих-то огрехов или проступков. Так что здесь, возможно, тоже варианты. Ну а с нами на связи политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зузин сейчас. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Юрьевич, а как вам выбор читателей Time, которые на первое место поставили президента Бразилии Жаира Болсонару? И ваши предположения, с чем это может быть связано?
Ну, я об этом выборе, честно говоря, узнаю только от вас. Вот. Такого рода практика журнала, она довольно распространена. Вот. И она делается уже достаточно давно, или, может быть, даже очень давно.
С 98-го года, по-моему, если я не ошибаюсь.
Вы знаете, я вспоминаю... номера, где человеком года становился, ну, такой противоречивый, неоднозначный политический лидер, как Адольф Гитлер. Вот.
Ну да, но это же, мы про это, да, вот тоже с Ольгой, с моей коллегой сказали, что не всегда на обложку попадают те, кого хотят чествовать за заслуги. То есть это не всегда в плюс.
Ну, это верно, но как бы тогда это было до войны, до начала Второй мировой войны, тогда считалось, что, в общем, у нацистского лидера, ну, по крайней мере, в определенных кругах, что у нацистского лидера некие заслуги есть. Вот, значит, и да, я с вами совершенно согласен, что это не всегда в плюс этот выбор. Вот, и в данном случае очень важен контекст. Вот. Значит, и из контекста я честно говоря, помню только то, что из последних событий, но это связано с нашей страной, что Бразилия, в общем, раз за разом не пропускала спутник ВИ, я имею в виду его признание. Но потом, по неизвестным причинам, все-таки передумала и пропустила. Угу. Вот. Значит, это вот единственное его... да, но это все происходит, естественно, как бы при нем. А, значит, это, естественно, это единственное, что я вспомнил.
Вот, кстати, любопытное дополнение в данном случае. Как мы могли про это забыть? В 2020 году редакция журнала «Тайм» назвала победителей. Их было двое в номинации «Человек года». Это были уже тогда авансом Джо Байден и Камала Харрис. Поэтому, думаю, второй год
подряд они не будут. Я все-таки, знаете, подумала про выбор читателей, почему все-таки президент Бразилии. Может быть, как-то связано с коронавирусной тематикой. Он, в общем-то, и маски не носил, и, в общем, так критически относился к ковиду. Люди устали отношения масок, да, от этих вот всевозможных ограничительных мер и так далее. И, в общем-то, решили так вот в пику поставить человеком года президента Бразилии.
Вы знаете, нет, спасибо, что вы мне подсказали. Его еще одно достижение, относительно недавнее, уже не связанное с нашей страной, это ближе гораздо к Соединенным Штатам и читателям «Тайма», стоит в том, что он передумал. Он был антиваксером.
И ковид-диссидентом, вот. Да, судя по всему?
И ковид-диссидентом, причем активным. Более того, он приезжал на международные мероприятия чуть ли не в Нью-Йорк на ассамблее ООН, значит, без маски, значит, наплевав на все там и так далее. Вот, но буквально относительно недавно он исправился. Как он это объяснял там, где я читал, я не помню, но он исправился, и сейчас он, в общем, в рядах, если верно то, что я прочел, сейчас он в рядах борцов с пандемией.
Mm-hmm.
Вот. Так что в этом плане он политически совпадает с действующим президентом Соединенных Штатов.
Хорошо, Алексей Юрьевич, еще вопрос. Власти Соединенных Штатов опасаются, что президент России Владимир Путин воссоздаст, ну или стремится воссоздать Советский Союз, чтобы войти в историю. Это замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд рассказала на фоне вот и прошедших на тот момент уже до ее комментария переговоров между двух президентов.
Да, и она вот, я дополню, просто задалась вопросом, а затем, кто знает, будет ли его аппетит, ну, Владимира Путина, удовлетворен съеденным, или он решит пойти дальше. Ну, тут опять
откуда
речь же о
якобы
вторжении России
вообще
в Украину. Но главная новость не в этом, а в том, что уроженка СССР Саули Омарова отказалась от назначения на должность регулятора банков в Минфине США. Об этом сообщили в Белом доме. Я напомню, что ранее республиканцы и банки обвиняли ее в приверженности коммунизму и, в общем-то, были настроены решительно против госпожи Омаровой. И одна из главных, но, наверное, далеко не единственная причина, Омарова росла в Советском Союзе.
И что?
То есть, вот, да, то есть США однозначно дают понять, что они против вот этих вот мифических планов о создании СССР, против того, что было, ну, хотя таких планов, как я уже сказала, в общем-то, не существует, они в голове, видимо, только у американцев.
А, как бы, да, безусловно, но кроме того, ну, первое здесь вот по поводу отказа от сам госпожи Омаровой, так, да, значит, от поста, который предложил ей действующий президент.
Вот, немножко времени у нас остается, Алексей Юрьевич.
Русофобия в политических кругах и в общественном мнении, к сожалению, Соединенных Штатов – это признанная норма, и этой норме необходимо соответствовать. Это первое. Второе – русофобия – прямой наследник антисоветизма. А вот Советский Союз – это старый, испытанный образ врага.
Угу.
Ничего выдумывать не надо. Вот. Поэтому, безусловно, конечно же, что бы ни делал в русле активной внешней политики российский президент, он стремится восстановить СССР,
страхи, видимо. Можно... Да, чего же от него можно... еще ждать, действительно. Да. Тем более
от него ждать.
И других выходцев СССР, в частности, от Суоли Омаровой, видимо. Спасибо вам большое. Алексей Юрьевич, нас...
Надо на всякий случай провалить.
Вот поняли вас. Спасибо. Алексей Зудин, политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России, был с нами на связи. Но еще кратенько мы должны сказать, что Россия возвращается к космическому туризму, но организует его не так, как на Западе. Будут свои отличия. Нет отдельных полетов, не будет их для космических туристов. Отправляться они к звездам будут в одном экипаже с профессиональными космонавтами и проводят обычно на орбите не менее недели. Вот такие новости. Обо всем подробнее в следующих эфирах. Ольга Гаврилова, Мария Меркулова в студии.